ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем доброе утро. Даша, привет.
Приветствую. Традиционно на безопасном расстоянии.
На расстоянии двух вытянутых рук или пяти локтей.
Даже, мне кажется, больше.
Или трех аршинов. Да?
Где-то так.
Все поняли, что у меня плохо со старославянской геометрией. Итак, теперь к серьезным новостям. Завершены поиски в Баренцевом море экипажа рыболовецкого судна «Онега». Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Судно, напомним, затонуло неделю назад, 28 декабря.
На борту находилось 19 человек. Спастись удалось только двоим. Остальные уже зачислены погибшими. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России. Расшифровывают статью. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Ну и напомним подробнее, что произошло 28 декабря. Случилась вот эта катастрофа на море, в акватории Баренцева моря, вблизи Новой Земли. Это Архангельская область, территориально приблизительно в 300 морских милях от Мурманска. На борту 19 человек было, двоих спас другой траулер, который откликнулся на сигналы СОС, поданные как в ручном, так и в автоматическом режиме. Остальных же выживших искали в том числе самолет Ил-38, несколько судов аварийно-спасательных, и в частности аварийно-спасательное судно «Микола». В результате удалось найти лишь тело одного из 17 пропавших членов экипажа траулера, потому что мужчина держался за спасательным круг, и смерть наступила уже от переохлаждения.
Да, как говорят, что это земля долго помнит, долго хранит погибших, а море, к сожалению, недолго хранит погибших. Много хищников, которые очень быстро просто съедают.
Ну, а в холодном море там, конечно же, вода же главный враг. Ну и вообще температура.
Главный враг именно вот для жизни, да, и там считанные минуты идут.
Но сообщалось, что рыбаки были в гидрокостюмах, но тем не менее это просто позволяет чуть дольше держаться в открытой воде. Что касается причин произошедшего, в МЧС предположили, что судно могло опрокинуться в результате вытягивания рыболовецкого трала, а вот владелец судна, рыболовецкий колхоз имени Калинина, зарегистрированный в Архангельской области, сообщил, что судно затонуло из-за обледенения. По информации спасателей, погода в тот день, 28 декабря, на Баренцевом море была штормовой. Высота волн достигала 4 метров, температура воздуха опускалась до минус 20 градусов, а скорость ветра достигала 32 метров в секунду. И вот такие условия, они действительно часто приводят к обледенению. Это, ну, буквально бич небольших судов, и желательно, конечно, никогда нельзя предположить, но в такую погоду стараются вообще не выходить в море, но все же может измениться в секунды. Обледенение, у меня просто была целая программа по поводу кораблей, затонувших кораблей, беседовал с капитанами и выяснял, чем это опасно. Это происходит буквально за считанные минуты, потому что температура, да, минус 20, волны захлестывают, и сразу на судне образуется ледяная корка, да, даже не на бортах, а уже непосредственно там на палубе и на конструкциях на палубе. И все это в итоге перевешивает Ну, то есть настолько много льда, нужно это все обкалывать, иначе как бы риск оверкиля, ну, то есть переворачивания судна. И не всегда удается в условиях шторма все это дело разрешить, обколоть. Люди себя, моряки, обычно привязывают к палубе, там, к перилам, и пытаются вот в этих условиях хоть как-то справиться, но зачастую это все равно заканчивается переворачиванием. То есть это очень опасное явление, вот обледенение судна.
А прогнозы погоды не могут это все предсказать?
По идее должны смотреть, учитывая как бы современное развитие, да, метеорологии.
Ну, сейчас вот метеорология, угу. Ну, как бы явно не по кофейной гуще гадают. По большому счету, ну...
Ну, видишь, они могли находиться на каком-то рейде и просто не успеть вернуться. Действительно, на море все может как бы в считанные там часы, минуты измениться. И что касается неисправности, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, что траулер был исправен перед тем, как отправился на промысел. Как ты уже сказала, завели уголовное дело, будут разбираться в причинах, было ли место нарушения правил безопасности. И так как портом приписки вот этого судна «Онега» является Мурманск, поэтому именно в Мурманской области был объявлен 29 декабря день траура по погибшим, и губернатор Андрей Чибис поручил именно властям Мурманской области помочь семьям моряков и выразили соболезнования даже на самом высшем уровне президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин семьям родных и близких погибших моряков.
Ну, тут действительно только соболезнования можно высказать.
Делаем сейчас паузу, к следующим новостям отправляемся. Вновь о себе заявила Сирия, точнее, террористы, которые там до сих пор обитают. Нападение произошло на колонну бензовозов и на 3 рейсовых автобуса на сей раз.
Да, была совершена эта атака в районе города Саламия, это сирийская провинция Хама. 9 мирных граждан погибли и 4 получили ранения. Раненых доставили в госпиталь города Саламия. При террористическом нападении использовалось стрелковое оружие. Как-то вот, да, на фоне коронавирусных новостей Сирия отошла в сторонку, но, как оказалось,
до сих пор там орудуют группировки.
Да, группировки орудуют, причем орудуют очень активно. Так было озвучено российским центром по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмиралом Вячеславом Сытником, что в минувшие сутки 17 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии было совершено.
Это провинция Идлиб уже.
Да, но помимо этого в других провинциях было совершено несколько терактов, в том числе было совершено нападение на автобус с мирными жителями. Это уже на трассе Дейр-эз-Зор Пальмира. Там 30 декабря сначала озвучивалась цифра 25 человек погибших и 13 раненых. Позже были данные уточнены, и увеличилось, к сожалению, и число погибших, и число раненых 30 человек, уточняется, погибли, и 15 человек были ранены, получили ранения. В общем, Сирия, оказывается, никуда не ушла, и там продолжаются все эти противостояния, все эти нападения террористов, и, скорее всего, ну, в ближайшее время они так и продолжатся по той простой причине, что есть районы, которые контролируют террористические группировки, которые контролируют Турция, Западная коалиция, и они, пока их не возьмут в руки, что называется, в ежовые рукавицы, они продолжат свою активность, к сожалению. И, к сожалению, будут продолжать страдать мирные жители.
Делаем небольшую паузу и к следующим новостям. Только к середине 2022 года, возможно, удастся справиться с эпидемией коронавируса, уверена бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. Причем сделать получится это только при массовой вакцинации во всем мире.
При массовой вакцинации и плюс надо добавить при разработке противовирусного препарата. Глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявлял ранее, что разработка вакцины «Спутник Ви» поможет с вакцинацией, поможет справиться с ситуацией. Надежду высказывал о том, что ситуация спадет к середине следующего года, также и министр финансов России Антон Силуанов. Ну вот, прогнозы Ирины Шестаковой не столь оптимистичны, я бы сказала, потому что все-таки она говорит о 2022 году, а все остальные, ну, предполагали, надеялись, что все-таки к середине 2021 года. Ну, сейчас промышленные мощности запущены по максимуму на производство вакцин от коронавируса. Уже по официальным данным их озвучивал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, что порядка 800 тысяч человек уже в России вакцинированы. Спорный такой момент. Есть скептики, которые считают, что гораздо меньше вакцинировано, но так или иначе вакцины, уже три вакцины поставлены на поток, и вакцинация идет полным ходом. И причем население достаточно активно записывается на эту вакцинацию по той простой причине, что устали уже от вот этих ограничительных мер, хочется уже уколоться и забыться.
Звучит угрожающе. Колоться и забыться.
Забыться. Забыть о масках, забыть о перчатках, уже забыть о этой дистанции. Уже на самом деле, я вчера ехала домой, видела картину, как шла семья, выходили вместе со мной из метро. Папочка прошел мимо, а ребятенок, ну, лет 5 мальчишки было, не больше.
Прошел под турникетом?
Нет, он подошел к санитайзеру и обработал руки.
А, ну там интерес в том, что там автоматический впрыск, ты понимаешь? Что бы там ни было, детям я и сам иногда подхожу, чтобы просто попрыскаться.
Ты все еще ребенок.
Это мальчикам это особенно интересно, вот эти какие-то, знаешь, из будущего
агрегаты. Дело в том, что он отчитался. Он доложил папе, что я обработал руки, понимаешь?
Но тут главное преподнести ребенку это как некий челлендж, некую игру.
Видимо, мама постаралась в этом плане. Но еще раз говорю, папа прошел мимо, а ребенок подошел, обработал руки и доложил, что папа, я вот руки
что
обработал.
Говорит о том, что подрастающее поколение более сознательное.
Более сознательное или несознательное, но тем не менее мы входим в новую эру. Понимаешь, я по себе уже замечаю, что я автоматически надеваю маску и перчатки. Я дискомфортно себя чувствую, когда там на эскалаторе, на траволаторе, в очереди, в магазине.
Люди без масок?
Когда ко мне близко подходят.
Угу. Есть такое, да.
Да. Понимаешь, я автоматически держу дистанцию сама, и автоматически мне дискомфортно, если кто-то очень близко ко мне подходит. Может быть, конечно, сказывается то, что я в будни не езжу в метро. Может быть, да, так, что в выходные все-таки рано утром и достаточно поздно вечером.
Нет, это действительно обострилось в 2020 году.
Вот.
Вот это ощущение.
Поэтому мы конечно, вошли в 2021 год уже другими. И, скорее всего, это уже не изменится.
Делаем сейчас паузу и идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Четвертого января у Дональда Трампа запланировано очень плотное расписание, много встреч и звонков. В 18:10 он покинет Белый дом и отправится в Делтон, штат Джорджия, где, кстати, победил его противник Джо Байден на президентских выборах. С победной речью там планирует выступить Дональд Трамп в качестве поддержки кандидатов от республиканской партии на выборах в Сенат. Они состоятся 5 января.
Власти штата Джорджия уже три раза пересчитывали голоса по просьбе, читай, по требованию Трампа, но так и не смогли найти перевес в его сторону. Дональд Трамп, как публикует Вашингтон Пост, просто требовал во время разговора с секретарем штата Джорджии найти голоса в его пользу. Запись эта публикуется, уже есть в интернете. Там Трамп требует найти голоса. Вот такая небольшая цитата. «Все, что я хочу сделать, это следующее. Я просто хочу найти 11780 голосов, поскольку мы выиграли в этом штате».
Интересно, это по его расчетам в сколько голосов должно было дать перевес? Ровно в один? Мне кажется, такое было бы впервые тогда. Ну, на уровне такого крупного штата. Может быть, когда-то Аляска, когда там жило три человека, проголосовала 2-1. Но, думаю, вряд ли был такой маленький перевес когда-либо.
Ну, вот дальше разгорается скандал с этими выборами, да, Трамп продолжает бороться, продолжает требовать найти голоса в его пользу, опять же, с его стороны главным аргументом вот в споре за результаты выборов остается голосование по почте, которое прошло, ну, действительно, с большими нарушениями, и они публиковались, но, тем не менее, суды постоянно отказывают и самому Трампу, и его сторонникам. Пересчет голосов выборщиков состоится, по-моему, 6 января, насколько я помню, в Сенате. И на этот
же... Ну, там просто должны будут утвердить эти результаты, да. То есть согласиться или не согласиться, и часть республиканцев призывают своих коллег не соглашаться, а часть готова пойти, так скажем.
Да, привело это все к расколу в республиканской партии. Ну, и часть из них призывает выйти на улицы и планирует провести акции протеста. Как я уже говорила, что когда был избран Трамп, тоже прошло масса...
Ну, тогда сторонники, да, Хиллари Клинтон выходили достаточно долгое время в достаточно большом количестве.
Да, но тем не менее на пересчет голосов это никак не оказало никакого влияния, и результаты выборов были утверждены. Тогда очень, да, несколько месяцев проходили вот такие вот акции протестов, причем там и сторонники Хиллари Клинтон выходили, и выходили феминистки, я помню, вот эти вот розовые шапочки. Но это никак не повлияло. Скорее всего, сейчас вот все эти протесты и призывы части республиканцев не принимать, не признавать результаты выборов тоже, скорее всего, не скажутся.
И также вот в этой беседе, которую публикует Washington Post, Дональд Трамп говорит секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру, что он буквально бездействует и тем самым подрывает шансы на победу своих же однопартийцев на выборы в Сенат, республиканцев Дэвида Пердью и Келли Лефлер. Это достаточно важные выборы, потому что там сейчас установился такой шаткий баланс. Республиканцам нужно это кресло, потому что так как Байден становится президентом, таким образом нужен перевес более чем в одного сенатора для того, чтобы застолбить за собой большинство. Поэтому такое внимание сейчас уделяется этим выборам в штате Джорджия.
Ну, вообще, очень многие эксперты, спикеры всегда говорили, что американцы не любят складывать яйца в одну корзину, поэтому если президент будет демократом, то Сенат будет республиканским.
Делаем сейчас паузу и продолжим. Вице-премьер России Александр Новак уверен, что санкции США против проекта «Северный поток-2» являются протекционизмом. Но, несмотря на эти меры, трубопровод будет достроен, в том числе благодаря ЕС, уверен Александр Новак.
Ну, так или иначе, санкции эти уже дали некие последствия, да, норвежская компания отказалась от сертификации трубопровода, хотя она этим занималась уже не один год, но, как предполагают эксперты, что вполне себе этой сертификацией может заняться, например, российская компания, так что санкции эти американские можно будет обойти и трубопровод достроить, что... Вот сейчас в январе должны начать прокладывать сразу в двух районах нитки трубопровода.
Также Новак отметил, что надеется на завершение строительства в ближайшее время, но какого-то точного прогноза по срокам давать не стал. И действительно, мы помним, что в конце ушедшего года сообщила нам, значит, ну, всем, датское морское управление, уведомление для мореплавателей о том, что трубоукладочная баржа «Фортуна», начиная с 15 января, планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам этого газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Помогать «Фортуне» будут два еще вспомогательных судна и... В частности, «Балтийский исследователь» и «Мурман», вот так они называются. И датчане даже по всем существующим правилам при прокладывании трубопровода пишут, что будет организована временная запрещенная зона в несколько сотен метров вокруг вот этого места прокладки труб, где нельзя будет ни плавать, ни нырять, ни вставать на якорь, ни ловить рыбу, ни работать на морском дне. То есть там только будет орудовать судно «Фортуна». Но 15 января, это уже совсем скоро, но, как мы знаем, в этом проекте все достаточно быстро может поменяться в одночасье.
Да, Дания была одной из той самой страной, которая до последнего момента отказывалась давать разрешение для прокладки трубопровода в ее исключительно экономической зоне, но тем не менее, просчитав все риски и возможные прибыли, дала свое согласие.
Это была новостная разминка. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Оставайтесь с нами.
Спасибо.